И первое слово имеет академик Степин Вячеслав Семенович.
Ну что, я начну. Значит, по-видимому, каждый будет отвечать на этот вопрос, что такое философия сегодня. Естественно, он изложит то, над чем он работал, как говорится, всю оставшуюся жизнь будет работать. И, естественно, он изложит свою точку зрения. Так вот, значит, 15 минут – это мало, поэтому буду тезисно говорить. Значит... Первое, что важно определить здесь, какую роль играет философия в социальной жизни? Для чего она нужна? Это ответить на этот вопрос невозможно, если не ответить на вопрос, чем занимается философия, что является ее предметом. По этому поводу есть точки зрения многообразные, и всегда философ рефлексировал над тем, что является его предметом, и... В истории философии россыпь есть разных точек зрения, но я буду исходить из вот такого современного понимания. Сейчас модно говорить о философии как о самосознании культуры. В принципе, это не новация, поскольку у Маркса, а перед этим еще у Гегеля, и эти марксовые идеи восходят к Гегелю. Философия – живая душа культуры. Эпоха, высказанная в мысли. Значит, философию для того, чтобы определить ее предмет, надо соотнести с тем, что мы называем культурой. Культуру я буду понимать как систему надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, деятельности, поведения, общения. Для того, чтобы общество существовало, оно должно воспроизводиться в устойчивых состояниях. Для того, чтобы изменялись устойчивые состояния, для этого нужна активность людей. Для того, чтобы воспроизводить общество, тоже нужна человеческая активность. Активность осуществляется в трех основных формах, три кита, на котором зиждется человеческий жизненный мир. Это деятельность, поведение и общение. Для того, чтобы осуществлялась деятельность, для этого нужно, чтобы на табло сознания субъекта деятельности были ценности, которые отвечают на вопрос «для чего?». Для чего нужна это тот или иной вид деятельности? Цели, идеальный образ продукта деятельности. Затем знания и навыки, как работать со средствами деятельности. И, естественно, предмет деятельности, который будет меняться в ходе человеческой активности. Вот все это вместе – знания о предмете, о средствах, навыки работы со средствами, цели, ценностно-целевые структуры деятельности – это все и есть программа деятельности. Если ее нет, деятельность невозможна. Тогда человек не знает, что делать, для чего делать, как делать и что он должен получить в финале. Так вот, программа деятельности – это то, что формируется. И если деятельность происходит в устойчивых видах, благодаря чему и воспроизводится устойчивость социальной жизни, то эти программы должны транслироваться, передаваться от человека к человеку, от поколения в поколение. Они не биологические, не генетические, это социальная генетика. Трансляция этих программ требует их закрепления в социокодах, и все это вместе, все эти программы и деятельности, то же самое с поведением, то же с общением, фиксируются в виде образцов, знаний, предписаний, норм, ценностей, целей, верований. Все это вместе называется социально-историческим опытом. Этот опыт кодируется. Формы этого кодирования могут быть описаны как формы социокода. Социокод надстраивается над биокодом, сложным образом с ним взаимодействует. Усваивается он человеком в процессе обучения, воспитания, социализации, всей последующей жизни. Он меняется, поскольку жизнь заставляет человека каждый раз менять программы поведения и деятельности или воспроизводить их. Так вот, все это многообразие форм социального опыта, закодированный в определенных виде присутствующих или бытующих в виде семиотических систем, передающихся с поколения в поколение, составляет то, что мы называем культурной традицией. Но культура не сводится только к традиции. Она может генерировать новые программы деятельности, поведения, общения до того, как они внедряются в ткань социальной жизни. Она их делает на будущее. Вот это то, что культура делает на будущее, это есть разные формы творчества. Они протекают в разных сферах культуры. В науке, в искусстве, в религии, в социально-политическом опыте, выраженном через политические правовые идеи. В общем, вся совокупность духовной жизни людей задействована не только на то, чтобы сохранить традицию, но и для того, чтобы какие-то новые вещи, какие-то новые состояния духовного опыта возникали и передавались другим людям и другим поколениям. Так вот, я культуру поэтому определяю как сложно организованную целостную систему надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, в которой транслируется, закрепляется и транслируется в форме социокода предшествующий человеческий опыт, обеспечивающий воспроизводство социальной жизни, это традиция, и в рамках которой генерируются новые формы этого опыта до того, как они внедряются в саму социальную жизнь, это творчество. Вот такое определение я даю культуре. Так вот, все это многообразие программ человеческой жизнедеятельности, социальных программ, оно системно организовано. И философы прошлого многократно подмечали, что существует такой резонанс между сферами культуры, когда изменения в одной сфере каким-то образом резонируют в другой. Когда изменения в науке сказываются на искусстве, изменения искусства сказываются на науке. И все это протекает через философское сознание, через философское мышление. Так вот, возник вопрос тогда, что обеспечивает целостность культуры как системы? Что обеспечивает вот этот резонанс различных сфер культуры? Вот анализ этого приводит к очень важному понятию, которое часто обозначается как категории культуры, концепты, идеи. Ну, я эти вещи, эти состояния называю мировоззренческими универсалиями культуры. Это те смыслы, жизненные смыслы, которые вложены в понимание того, что есть человек, что есть природа, что есть человеческая деятельность, что есть свобода, совесть, добро, зло, справедливость, вера, надежда, любовь. Вот эти жизненные смыслы люди усваивают из культуры в процессе обучения и воспитания. Они, как правило, их не сознают, но они по ним живут. Вот это то, что сцепляет их деятельность. И эти смыслы, эти мировоззренческие универсалии, они обеспечивают одновременно понимание, осмысление человеком мира и переживание человеком мира. Это прежде всего и в первую очередь. И в этом смысле с ними соизмеряется все. Вот что поступает в поток трансляции, обязательно соизмеряется с ними. Они формы, в которые транслируется человеческий опыт. И вот если, допустим, мы спросим у человека с улицы, что такое справедливость, он определение не даст, но обязательно даст вам через примеры свое понимание. У него это понимание есть. Он расскажет, что вот есть такой поступок справедливый, такой несправедливый. Что это значит? Это значит, что он соизмеряет поступки со смыслом категории справедливость, которую он понимает и которую он усвоил, и по которой он будет жить. Так вот, пока общество устойчиво, эти жизненные смыслы могут быть неосознанными или частично осознанными. И, в общем, для того, чтобы воспроизводилась социальная жизнь на одних и тех же основаниях, особенно осмыслять это все не нужно. Но есть обязательно такие эпохи, когда общество уже не может воспроизводиться на старых основаниях. Изменяются виды деятельности, виды поведения, общения, различные социальные группы, малые, большие, возникают новые. И то, что раньше сцепляло человеческий жизненный мир, перестает осуществлять это сцепление. То есть трансляции нужных программ жизнедеятельности становится как бы приторможенной или притормаживается. Вот тогда и возникает проблема. Проблема, как организовать социальную жизнь, какие новые программы или какие новые идеи, смыслы жизни должны внедриться в эту жизнь, и каким образом перейти от одной формы организации к другой, более такой другой форме организации, где социальный гомеостазис будет обеспечен. Вот именно в такие эпохи и возникает потребность в осмыслении универсалей культуры. И вот эту работу и осуществляет философия. Она есть рефлексией над фундаментальными жизненными смыслами, над универсалями культуры. Как она это делает? Она улавливает эти смыслы в разных областях культуры, сравнивая их между собой. Вот это первый уровень философской рефлексии. Здесь возникают смыслообразы, которые имеют категориальный статус, но который еще не утрачивает вот того эмоционального содержания, воздействия на людей, коим насыщены реальные универсалии культуры. Философия упрощает, схематизирует эти универсалии, но на первом этапе еще сохраняет вот их эмоциональный смысл содержания. И эти универсалии выступают тогда как ценности, они всегда как ценности. Но это первый этап. А второй этап философствования – это вторичная рефлексия уже над этими смыслообразами. И тогда эти смыслообразы превращаются в понятия, в жесткие понятия философской категории, своего рода идеальные объекты, с которыми философия начинает работать, ну, примерно так, как математика работает с понятиями своими, как он работает с числами, функциями, пространствами и изучая их свойства, их связи, отношения, ставит тут мысленные эксперименты, отыскивает их новые определения, новые признаки и строит таким образом новые объекты, открывает для человечества, если угодно, новые миры предметные. Вот примерно так работает философия. И в этом смысле лейбницевское определение математики как науки о возможных мирах вполне подходит к философии, что это наука о возможных мирах человеческой жизнедеятельности, о возможных мирах человеческой жизнедеятельности. Так вот, на этой второй фазе возникает уже достаточно жесткие определения философских категорий, и на это, вот в этой второй части философия ближе к науке, хотя в первой части она ближе к искусству. Отсюда и возникает вот эта вечная проблема, как определить философию, как науку или как не науку. Она и то, и то. Это не обязательные условия философствования. Обращение к реальной культуре, к ее глубинным основаниям и смыслам, выуживание из них, вынос на суд разума этих смыслов и конструирование новых смыслов, которые, может, сегодня даже и не понадобятся, это делает профессиональная философия, теоретический ее уровень, и которые могут понадобиться на завтра и послезавтра, для будущих состояний человеческой жизни. Отсюда вывод. Если бы человеческая жизнь не менялась, если бы общество воспроизводило себя как устойчивое состояние всегда, и никаких изменений не надо было, так и философия была бы не нужна. Она бы тогда выродилась в чистую идеологию, в какие-то религиозно-мифологические схемы. Чем меньше вот этой интенции к изменению социальной жизни, тем больше в философии вот эта идеологическая сторона начинает превалировать. Это не, как говорится, изъян философии, это ее тоже планета, если угодно. Она и имеет идеологическую функцию, но она имеет и функцию науки, вот этого конструирования возможных жизненных смыслов для будущего. И то, что философия умеет это делать, об этом говорят многочисленные факты из истории человеческого общества, из истории духовной культуры. Но по науке это можно вообще показать, как это бывает, что философия иногда сочиняет вещи, которые вдруг понадобится где-то там через 200 лет или там через 2000 лет иногда. Это вот как допустим, первый шаг вот этого философствования теоретического, я люблю приводить этот пример всегда, это, ну вот, проблема. Как делится целое на части? Проблема соотношения двух категорий. Три ответа в греческой философии. Целое на части беспредельно делится, ноксагор. Целое делится на части до предела, это атомистика, Демокрита, Эпикура. И, наконец, сумасшедший ответ. А целое вообще не делится на части. Мир един, неделим. Это Илиады. А тогда говорят, ну как же мир един? Если бы он был неделим, тогда и движение невозможно. И тогда Зенон говорит, так и невозможно движение. И вот вам опория. И вот вам опория, стрела, дихотомия. Нельзя перейти мост, что нужно целое делить на части. И всегда останется половина, половина и половина. И всегда останется какой-то кусочек, который нужно пройти. В чем был смысл этих всех опорий? Первая опора, летящая стрела, многократно воспроизводилась в истории мысли и в средние века, и схоласты ее обсуждали. Но вот настало время, когда науке это было позарез нужно. Когда создавалась механика, когда создавалось дифференциальное интегральное исчисление, когда было надо решить проблему мгновенной скорости, сразу возник парадокс. Что такое скорость? Путь по времени. А если путь в точке, так это ноль. А тогда в каждой точке тело должно покоиться. А тогда мгновенной скорости быть не может. Какой ответ был? Ответ был дан Ньютоном, метод флюкси, а потом Лейбницем, дифференциальное исчисление. Это идея бесконечно малых, стремление к пределу и объяснение смысла понятия мгновенной скорости. И вспомнили тогда, и Зенон был, как говорится, опять все эти идеи были актуализированы. Вторая дихотомия идеи, так это в чем смысл этой идеи? Если ты берешь отрезок конечный, это бесконечное число точек, а половина отрезка тоже бесконечное число точек, а половина опять бесконечное. Как соизмерять бесконечность? Всплыла эта идея в конце 19 века, Фреге, Кантор, потом Рассел. Это теория бесконечных множеств. И тоже были найдены ответы, были классификации даны множеств, но это была проблема поставлена в философии умозрительно, опережая свой век. Есть такие вещи в философии, которые потом внедряются в социальную жизнь, и мы даже, многие с трудом понимают, откуда, как говорится, есть пошло все. Так вот, я хочу напомнить только вот один этот сюжет. Сюжет такой, значит, сейчас, когда спрашивают, откуда взялась идея разделения властей, прав человека, то, на чем живет современный мир. Все говорят, ну как, вот в американской конституции это записано, били права. А второй вопрос, откуда американские творцы конституции это все взяли? Ответ такой, у Лока, любимый политический философ современной Америки. Лок, Гоббс, это все было сочинено философами за 100-150 лет до того, как создавалась Конституция. Прошло 100 лет, может быть, там больше-меньше, где-то вот примерно такой этап. И это было впечатано в социальную жизнь, и это стало формой организации этой жизни. Так вот, те идеи, которые изобретает философия, те новые смыслы универсалей культуры, которые философия предлагает как смыслы философских категорий, это что-то вроде дрейфующих генов. Они ждут своего часа, и когда этот час настает, тогда вдруг идеи оживают, обрастают публицистикой, эссеистикой, художественными произведениями, литературным творчеством, политическими трактатами. И погружаясь в основание культуры, становятся ее новыми универсалиями. Вот в этом смысл философской, как говорится, жизни, и в этом состоит предназначение философии в жизни общества. И последнее, что я хочу сказать. Вот сейчас как раз такой этап развития общества. Сейчас цивилизация на переломе. Старые формы цивилизационной организации жизни, которые я называю техногенной цивилизацией, которые сложились еще в эпоху реформации, в эпоху Ренессанса, реформации и просвещения, они как матрица, как геном социальной жизни руководят этой жизнью. И сейчас эта цивилизация распространилась по всему земному шару через модернизации, через сложные процессы. Но сейчас она вызвала глобальные кризисы, и не видно, как с этими кризисами разобраться. И тогда возникает вопрос, чтобы найти и выйти из кризиса, нужна новая стратегия жизнедеятельности. А чтобы найти новую стратегию, надо поменять геном социальной жизни, то есть базовые ценности. А на что их поменять и как, на этот вопрос только философ и может ответить. Вот почему я говорю, что сейчас звездный час философии. Выполним мы эту задачу, будут нам человечеству памятники воздвигать. Не выполним, значит, не решились.
Значит, другие выполнят.